Мы верим, что это год Божьего благоволения. Мы верим, что это год, когда Бог желает, чтобы истина, благодать и благоволение Божьим заняло царствующее место в нашей жизни. На самом деле в церкви столько есть мусора, религиозного мусора, который мешает нам жить правильную жизнь пред Богом. И как уже сегодня прозвучало, Павел говорит, что те, кто принимает обилие благодати, это означает ограничение. Те, кто не принимают, они не получают. Те, кто принимает обилие благодати, дар праведности. Знаете, что подарки нельзя заслужить. Подарки – это не награда за бег, не награда за усилие. Подарок нужно принимать. Те, кто принимает от Бога благословение, благоволение, дар праведности, будут царствовать в жизни. Поэтому наша задача не заслужить, наша задача принимать. Праведность нужно принять, благословение нужно принять, слава Богу. И именно закон и смесь закона благодати мешает людям Божьим жить в благоволении Божьем. И сегодня мы посмотрим некоторые истины из Слова Божьего, которые убеждают в этом. Пока мы не живем в откровении благодати, благодать не действует. Поэтому мы должны быть людьми благодати, людьми благоволения, слава Господу. Мы работаем, мы прилагаем усилия, аллилуйя, но не для того, а потому. Мы делаем хорошие дела, но не для того, чтобы приблизиться к Богу, а потому что Бог приблизил нас к себе. Аминь. Вот почему, хочу напомнить несколько мыслей, мы помолимся об этом послании. Я верю, что это время революции в нашем сердце, когда мы должны выровнять свои верования, выровнять свое сердце по отношению к Богу. Потому что, очевидно, что благоволение говорит о сердце Божьем. Благоволение – это послание о расположенности Божьей, о любви Божьей, о том, как Он к нам относится. Мы должны знать, как церковь. Ты должен знать, как человек. Когда я знаю, как ко мне кто-то относится, я могу обратиться. Если это хорошие люди и хорошо относятся, я обращусь за помощь. Одна из причин, почему люди не молятся, они не верят, что Бог желает дать. Глубоко в сердце своем они не ожидают помощи от Бога. И вот почему жизнь очень трудная. Бог не создал жизнь очень трудной. Он желает, чтобы ты наслаждался жизнью. Вы знаете, на самом деле я верю, что Бог в этот год приведет нас вот к другому отношению жизни. Знаете, разочарованные люди, они смотрят на жизнь так, что уже так случилось, надо тут быть, давайте как-то доживем. Бог не хочет, чтобы ты выживал, доживал. Иисус сказал, кто верует в Меня, тот получает жизнь Зои. Знаете, я провел исследование в вопросе некоторых высказываний Иисуса Христа, они интересные. В греческом оригинале, когда Христос говорит, учит о жизни, у Него есть Писание, где Он говорит, тот получит вечную жизнь. И там есть два греческих слова, которые означают Божию жизнь и вечность. Но когда Христос учит о жизни, что я пришел, чтобы вы получили жизнь с избытком, Он использует форму, которая означает только жизнь на земле. Бог желает, чтобы ты на земле жил жизнь с избытком. Там нету добавки вечности. И поэтому, когда Христос, Он говорит, я отдаю свою жизнь за овец, Он тоже использует, но что Христос не отдал вечную жизнь за овец, Он отдал жизнь на земле за овец. И Христос отдал свою жизнь на земле, чтобы ты на земле жил благословенно. Чтобы дома радость была, мир. Знаете, эта жизнь есть сегодня здесь. Бог желает, чтобы мы, как христиане, показали другое отношение к жизни. Мы не доживаем здесь, чтобы на небе было хорошо. Бог желает, чтобы ты здесь, на земле, жил в мире, в радости, в благословении, дома покой, наслаждение. Спасибо за ваше аминь, здоровье, исцеление, преуспевание, нужды покрыты. Это Божья воля, слава Господу. И это все выходит из Божьего благоволения. Потому что это нельзя заслужить, это надо принимать. Я вам скажу просто, кто много принимает, аллилуйя, тому есть что давать. Поэтому по отношению к Богу, мне так нравится это выражение, блажение давать, нежели принимать, это по отношению к людям. А по отношению к людям блажение принимать, чем давать. Потому что Бог не поставил себя в позицию принимать. Делайте для меня. Он поставил нас в позицию принятия. Он себя поставил в позицию даятеля. Аллилуйя. Бог всегда даятель. Мы всегда приниматели. Аллилуйчики, вот в чем благоволение, слава Господу. Мы принимаем спасение, оправдание, мы принимаем избавление, искупление, мы принимаем исцеление, благоволение Божье, слава Господу. Вот почему вопрос закона и благоволения очень важен. И мы коснулись таких важных писаний. Закон был дан через Моисея, но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Павел говорит, вы благодатью спасены через веру, и это не от вас. Понимаете, Евангелие не про нас, Евангелие не про тебя, Евангелие про Него. Все Евангелие про Его совершенную жертву Не про нас совершенных, а про Него совершенного, про жертву совершенную, про Евангелие совершенное. Все, что совершенство, связано с Христом. И Павел говорит, от полноты Его мы приняли благодать на благодать. Это Он имеет полноту. Знаете, потому настоящее Евангелие, оно не приносит гордость, оно приносит смирение. Аллилуйя. А смиренные люди – это люди принятия. Спасибо, Господь. Это есть, я принимаю. Я принимаю. Скажи со мной, я принимаю благодать. Скажи, я принимаю послание благодати. Я принимаю Божью любовь. Я принимаю благословение. Я принимаю сыновство. Я принимаю все наследие во имя Иисуса Христа. Слава Богу. Вот почему послание, это очень важно. Я вам скажу, послание благодати изменит твою жизнь. Послание благодати изменит то, как ты, ну, послание, которое ты сам несешь другим людям. Изменит твое отношение к другим людям. Потому что люди, которые сами с этой позиции принятия, они понимают, что это подарок. Аллилуйя. Они милостивы. Люди, пережившие благоволение, они дают благоволение. Слава Господу. Вот почему мы понимаем, что мы должны изучать. Мы должны, я вам скажу, что сколько Бог даст милости в этот год, я буду учить о благоволении Божьем. Потому что мы должны не только слышать об этом, у нас должно появиться столько аргументов из Слова Божьего, что мы увидели, это Дух Писания. Это Дух Евангелия, это Дух искупления, которое Христос завершил на кресте. Слава Богу. Поэтому давайте нырнем еще сегодня снова в Слово Божие и возьмем еще причины быть убежденными, что на самом деле жизнь стоит на Божьем благоволении, а не на наших усилиях. На самом деле жизнь стоит на Божьей благодати. И Бог желает, чтобы мы принимали во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, мы ясно понимаем, что если Ты не откроешь для нас, мы ничего не увидим. Мы понимаем, что нам нужно чудо, преломление духовного хлеба. Дух Святой, преломи для нас послание благодати, чтобы мы могли принять его. Аллилуйя. Я молюсь, Дух Святой, наведи порядок в наших мыслях, наведи порядок в наших убеждениях, наведи порядок в нашем богословии. Аллилуйя. Я молю, Господь, избавь нас от этих глупых мыслей, сладкого Евангелия, приземленного Евангелия, дешевого Евангелия. Господь, я знаю, как это обижает Тебя. Ты заплатил своей жизнью, чтобы мы получили благодать. И проповедь Евангелия – это не дешевое Евангелие. Это не дешевая благодать. Это то, за что была заплачена жизнь Бога. И мы благодарим Тебя, Отец, что Дух Твой взял это послание для нас и ставит его на почетное место в нашем сердце. Мы люди благоволения. Мы люди, отмечены благоволением. Мы люди, отмечены благодатью Божьей. Аллилуйя! И благодатью Твоей мы есть все, кто мы есть. Аллилуйя! Мы в самом настоящем смысле этого слова везучие. Мы в самом настоящем смысле этого слова удачливые. Аллилуйя! Из-за благоволения. Слава Тебе, Бог! Слава Тебе, Бог! Мы благодарим Тебя. Спасибо, что это надежно. Спасибо, что это навсегда. Аллилуйя! Что отношение Твое на кресте полностью все изменило. Аллилуйя! Мы оправданы, благословлены, усыновлены. У нас есть привилегии, наследие в Иисусе Христе. Слава Тебе, Бог! И я благодарю, что именно это Евангелие. Евангелие спасения, оправдания, исцеления. Евангелие благополучия придет в это поколение, наполнит народы и изменится картина Бога. Аллилуйя! Я благодарю Тебя тем, что Твоя картина нарисована на кресте кровью, искуплением. Аллилуйя! Нарисована на кресте. Аллилуйя! Это картина любви. Это картина искупления. Это картина заместительной жертвы. Жертвы умилостивления. Это картина, как Бог возлюбил мир, что отдал Своего Сына. Благодарю Тебя, Отец. Спасибо, что мы никогда не встретим гнев. Мы никогда не встретим суд. Мы никогда не встретим наказание. Аллилуйя! Мы никогда не встретим проклятие, потому что Христос стал грехом и проклятием, чтобы мы стали праведностью и благословением. Слава Тебе, Господь! Вот почему не перестаем благодарить и славить Тебя, Бог, Отец, Сын и Святой Дух, и хорошее время дать Ему рукоплескание и восклицание Богу благодати. Аллилуйя! Милосердие! Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста, мы благодарим нашим восхвалителям. Богу слава! Аллилуйя! О, Господь, аллилуйя! Вы знаете, на самом деле мы переживаем, я лично переживаю, какой-то восторг внутренний, окунувшись снова, серьезно окунувшись в учение благодати. Я даже написал когда-то книгу о благодати, и не первый день, когда слышим об этом. Но я помню, как впервые услышав проповеди о благодати, впервые приняв какие-то откровения о благодати, как я был восторжен. Я вам скажу, самая романтичная статьи, которые я когда-либо писал, это были статьи о благодати. Я так был восторжен, что для меня это было, знаете, как эмоциональный взрыв. Но знаете, сейчас переживаю что-то, знаете, обновление какое-то и глубокое погружение в то, что Бог учит о благодати. И знаете, все больше образа вижу в Писании, все больше, знаете, какие-то места из Писания становятся другими. Материалы ко мне приходят о благоволении Божьем, которых раньше не видел. И наслаждаюсь этим, благословляюсь этим, аллилуйя. И хочу сегодня снова с вами поделиться какими-то местами из Писания и дать еще больше утверждения в слове благодати. Потому что Павел говорит, кто принимает обилие благодати, это мы принимаем обилие благодати. Мы принимаем, размышляя о благодати Божьей, принимая обильно благодать. Аллилуйя. Когда все хорошо, принимай благодать Божью. Когда все плохо, еще больше принимай Божье благоволение. Я вам скажу, когда мы принимаем послание о том, как Бог хорошо к нам относится, жизнь к нам приходит. Жить хочется, слава Господу. Уверенность приходит, потому что мы справимся со всем. Из-за того, что Христос, из-за того, что благоволение, слава Господу. Я хочу вернуться к семье Иакова и показать вам еще мысли, которые эту неделю наслаждали меня. Знаете, что большинство богословов сходится, что самый лучший образ Иисуса Христа, который мы имеем в Писании, в Старом Завете, это образ Иосифа. Иосиф и его жизнь больше всего символизируют Иисуса Христа. И через него Бог, Дух Святой, показал нам много принципов, много того, что мы сегодня переживаем через Христа. Потому что Иосиф был возлюбленным сыном. Аллилуйя! Иисус назван возлюбленным сыном. Иосиф был выделен отцом своим, и отец показывал всем, что это его по-настоящему самый любимый сын. И мы знаем, что когда Иисус пришел на землю, отец говорил, это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. И мы знаем, что братья его продали за 20 сребреников в рабство, за 30 сребреников. Да? Иисус был продан за 20 кусков серебра, так же, как Иосиф. И Иосиф был в тюрьме, и позже он скажет, что Бог меня послал туда, чтобы принести вам спасение. Христос был за нас послан на страдания, чтобы принести всем спасение и искупление. Слава Господу! И мы знаем, что Иосиф, мы с вами как-то на каком-то собрании разбирали это, когда братья пришли к нему, они думали купить то, что у Иосифа было, но получили все даром. Я вам скажу, что плоть нашей религии пытается купить у Бога благоволение, расположение, обеспечение, но Бог приносит в нашу жизнь все даром, слава Господу, по благоволению, слава Господу. И знаете, что братья боялись, что Иосиф убьет их, что Иосиф теперь будет мстить им, но мы знаем, что Иосиф сделал большую работу, чтобы выкинуть из ихнего сердца страх, вытянуть из ихнего сердца волнение, переживание, и поэтому он говорил, это не вы меня продали, это они его продали. А Иосиф говорит, это не вы меня продали, это Бог меня послал ради вас, чтобы я стал для вас обеспечением. И знаете, Христос то же самое делает. Правда такая, что мы его послали на крест. Знаете, некоторые люди говорят, евреи убили Христа, римляне убили Христа. Это мы все вместе убили Христа. Наши грехи, наши дела его привели на крест. Но когда мы смотрим учение Христа, он нигде не говорит, вы такие-сякие, я из-за вас должен, и я из-за вас умру и так далее. Но мы видим, что он с радостью идет на крест. Он в любви идет на крест, без обвинения, слава Господу. И я вам скажу, Богу очень приятно, когда мы живем в результатах искупления, когда мы благословляемся тем, что Христос сделал на кресте. И поэтому, я вам скажу, как бы для тебя было радостным, чтобы твоим подарком пользовались, Бог желает, чтобы ты пользовался искуплением, праведностью, чтобы ты думал как праведник, ожидал благословения. Ты искуплен, ты оправдан, это подарок, аллилуйя. И Бог счастлив, когда ты живешь в этих вещах. Слава Богу, аминь. Но сегодня хочу показать вам еще мысли из семьи Иакова. Мы говорим о патриархе Иакове, у которого было 12 сыновей. Хочу, особенно для тех, кто не сильно знает Писание, несколько мыслей об этом сказать. Когда Иаков убежал от мести своего брата и пришел к своему дяде в Навалу, Лаван, то он полюбил его дочь Рахиль. И вы знаете, что он 21 год работал, но Лаван ему буквально продал свою дочь, чтобы он ее получил. На самом деле договорились за 7 лет, но когда Яков отработал 7 лет, то в брачную ночь к нему в шатер подсунули ее старшую сестру и Лию, которая была не очень красива, Писание говорит об этом, и Яков не любил ее. Но он обнаружил потом, что это не любимая Рахиль. И поэтому он утром, когда пришел к Лавану, говорит, что ты со мной сделал? Он ему сказал, ничего страшного, поработай мне еще 7 лет, и тогда получишь Рахиль. И он работал еще 7 лет. Это история любви в 14 лет, чтобы получить любимую женщину. Наконец-то он женился на Рахиле. Знаете, что Рахиль была бездетна, а Лия плодоносила. Она приносила ему сыновей. Потом она взяла наложницу, свою служанку, сделала наложницей Иакова. И они, она с наложницей родила ему 10 сыновей. А Рахиль все это время была бездетной. Вы знаете, богословы сходятся в том, что Рахиль, любимая женщина, символизирует Церковь Христа. А Лия символизирует закон. Она родила 10 сыновей, которые символизируют 10 заповедей. И я вам скажу, что пока Церковь ходит в законе, Рахиль не может плодоносить. Но когда только, знаете, просто интересный факт. В тот день, когда Рахиль родила Иосифа, первенца своего, Лия перестала рожать. Больше не было сыновей у Лии. Я вам скажу, когда Христос пришел, он стал, апостол Павел говорит, что Христос – это конец закона. Вы знаете, истории патриархов, они интересны. Это не просто история людей. Потому что Дух Святой поместил в Писание, чтобы показать нам образы. И поэтому, когда пришел Христос, ты уже не под законом. Аллилуйя. Как только Иосиф родился, который символизирует Иисуса Христа в Старом Завете, Лия перестала рожать. Как только Христос и откровение о Христе, о том, что Он сделал, о Его искуплении приходит в твою жизнь, закон перестанет приносить проклятие в твою жизнь. Вот почему Бог желает, чтобы не закон плодоносил в твоей жизни, но бы благодать плодоносила. Спасибо за ваше аминь. Слава Господу. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание не столько на Иосифа, как на меньшего брата его, Вениамина, потому что он очень интересен. Он очень интересен. И там, в его жизни есть образы, которые благословят нас. Слава Господу. Если Иосиф символизирует в Старом Завете Иисуса Христа, то Вениамин, брат его младший, символизирует нас во Христе. Апостол Павел говорит, что Христос первенец среди братьев, а мы за ним братья. Слава Господу. И я вам скажу, что Иаков всегда считал настоящими детьми своими. По-настоящему он относился с любовью к сыновьям от любимой женщины, от Рахили. У него было 2 сына от Рахили, это Иосиф и Вениамин. Хочу еще одну мысль вам показать. Очень интересно, что Рахиль, родив Вениамина, умерла. И когда она умирала, она дала ему имя, которое означало «это мои страдания». И единственный сын, которого она сдал, назвал Иаков. Послушайте, это очень интересно. Единственный сын, всех сыновей называли жены. Лия называла своих 10 сыновей, и Рахиль назвала Иосифа. Но когда родился Вениамин, она назвала его «это мои страдания», потому что умирала. Она умерла во время родов. Но Иаков поменял его имя и назвал его «это сын моей правой руки». Сын благоволения. Аллилуйя. Я вам скажу, что на самом деле Бог разрешал, чтобы церковь называла разные поколения разными именами. Но я верю, что последнее поколение Бог назовет лично. Это мои дети. Дети моей правой руки. Дети благоволения. Я верю, что церковь в этом поколении переживет благость Божью больше, чем когда-либо. Поэтому, когда мы говорим о Вениамине, о брате Иакова, о брате Иосифа, он символизирует церковь благодати. Если сыновья Лии символизируют церковь закона, люди ходят в церковь, изучают Писание, но они так и не узнали, какой Бог. Итак, вы знаете, посмотрите, что произошло. Это символы, которые сохранены там. Вот почему Христос говорит, изучайте Старый Завет, там есть образы, которые говорят обо мне. Когда Иосиф уже стал прославленным, стал вторым после фараона, у него все могущество, вся власть, у него, он контролирует все обеспечение для людей, которые выжили, у него урожай 7 успешных годов или хорошего урожая. И когда братья пришли, они не узнали его. Скажу, вы должны понимать, что люди закона, они не могут узнать Христа прославленного. Они могут узнать Христа, благословленного, который контролирует все обеспечение. Вот почему, знаете, люди приходят к Богу, и они остаются вот в языческих мыслях или остаются в мыслях закона. А вот Бог страшный, Он нас наказывает. Надо все правильно сделать. Если ты неправильно сделал, проклятие придет. А знаете, ну вот почему братья, когда пришли, им в голову не приходило, что это Иосиф. Когда они видели кого-то с властью, они ожидали наказания, они ожидали, у них были мысли наказания. Вы помните, когда Иосиф открылся, или, извините, даже не открылся, когда он им, ну, вот, с ними встретился первый раз, они его не узнали. И он сказал, один из вас останется, и вы все уйдете. Они, когда уединились между собой, знаете, о чем они говорили? Наконец-то пришло наказание. Вот то, что мы сделали с нашим братом, это пришло. Вот это мышление закона, когда ты ждешь наказания, когда дьявол тебе постоянно подсовывает старые грехи, старые ошибки, и люди ожидают, знаете, ну, что-то сделал неправильно, там, не верил Богу, там, кого-то обидел, сделал что-то неправильно. Ты однажды должен прийти ко Христу и получить благоволение, получить благодать Его и развязаться с этим. Бог не хочет, чтобы ты днем и ночью думал о своих грехах. Он хочет, чтобы ты во Христе принял праведность от веры. Спасибо за ваше аминь. Вот почему, когда братья Иосифа пришли к нему, они не узнали его. И но, я вам скажу, сегодня часть церкви не знает Христа. Они не могут его узнать. Когда ты учишь о благодати и о благоволении, они говорят, это не наш Бог, у нас другой Бог. А Христос такой, аллилуйя. У Иосифа не было мысли мести. У Иосифа не было мысли, как им ну, сделать плохо. И знаете, вот почему церковь, которая не знает Христа, не живет в благоволении. Ты должен это понимать, это закон. До тех пор, пока ты живешь в мыслях закона, ты человек, ожидающий проклятия. Ты человек, ожидающий возмездия. Ты человек, ожидающий гнева, ожидающий наказания. Бог не желает, чтобы ты жил в мыслях закона. Он хочет, чтобы ты жил в мыслях благоволения. Спасибо, Господь. Я вам скажу, когда изучаешь тему благоволения, благодати Божией, ну вот, я вам скажу, вот, ну, я время от времени просто вскакиваю за стола, и просто, ну, никто этого не видит, я просто, ну, прыгаю в комнате, и все, что выходит из моего сердца, спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Понимаете, это настолько, ну, разрывает просто дух твой, разрывает душу твою, эмоционально разрывает, потому что, ну, все, что мы имеем в жизни, все, на что мы имеем право, мы не заслужили, мы не можем заслужить. Мы получаем это через благоволение. Мы получаем по благодати, даром, как подарок. Аллилуйя. Вот почему хочу, чтобы мы сегодня нырнули еще вот в некоторые истории про Иосифа, Вениамина, увидели некоторые интересные мысли. Мы остановились с вами на таком важном месте. Когда братья пришли к Иосифу, увидев его прославленным, увидев его полным благодати, он им дает бесплатно, даром, они его не узнали. Часть церкви Иисуса Христа сегодня не узнают Господа, как целителя. Они говорят, о, эти проповедники об исцелении, эти проповедники о процветании, эти проповедники о сладком Евангелии, всепрощающем Боге. Это и есть наш Бог. Это и есть тот, кто прошел через ад. Это все правда. Наши грехи привели его туда. Они его продали. Но он не поставил нас в такую позицию. Я буду мстить вам. Вы отработаете мне. А он сказал... Это не вы сделали, это Бог послал меня сюда, чтобы я стал для вас обеспечением. Христос твое обеспечение бесплатно. Христос твое обеспечение эмоциональное, духовное. Он обеспечение для твоего чувства вины. Он принес чувство праведности. Слава Богу. Вот почему, когда мы говорим о хождении в благоволении, мы должны это понять. Послушайте, вот мы в важном месте находимся. Когда они все встретились, и они не узнали его, Иосиф, он начал спрашивать, а есть ли еще кто-то у вас дома? Мы знаем, что Вениамин родился уже во время голода. И он не видел никогда Вениамина. И он не знал, что у него есть брат. И они ему говорят, да, у нас есть еще брат. Его зовут Вениамин. И знаете, Иосиф начал расспрашивать их, и он понимает, что это по матери его родной брат. И послушайте внимательно, Дух Святой хочет нам что-то показать в этой всей истории. Он им говорит, хорошо, вы можете пойти домой, но в следующий раз, когда придете, вы должны привести Вениамина. Послушайте внимательно. Нет Вениамина, нет обеспечения. Он сказал, если придете без Вениамина, вы ничего не получите. Знаете, когда мы говорим о Вениамине, мы говорим о сыне правой руки моей, сын благоволения, сын, который... Иосиф уже считался мертвым, Иаков считал, что он сделает именно Вениамина наследником всего. Слава Господу! Я вам скажу, церковь наследник всего во Христе. И поэтому Бог нам пытается сказать, нету откровения о благоволении, Нет обеспечения. Обеспечение – это не заслуга. Обеспечение в жизни – это подарок Божий. Мы должны оторваться от мысли закона. Мы должны оторваться от мысли, мы должны заслужить все. Поэтому, когда ты приходишь к Богу, не ожидая, опираясь на твои дела, ожидая, опираясь на дело Иисуса Христа. Не делай потому, чтобы получить благоволение Божие. Делай потому, что ты получил его. Поэтому, знаете, когда мы говорим об этой истории, Дух Святой поместил ее в Писание, выбирая слова, выбирая вот, каждое предложение, каждую мысль, чтобы мы увидели, как это все действует. Потому что потом пошли домой, и они пришли, открыли свои сумки, они нашли, что их снесли ребро у них. Бог не принимает. Писание говорит, что мы не можем угодить Богу служением своих рук. Ты не можешь заслужить расположение Божье. Бог уже расположен к тебе. Ты не можешь заслужить Божье благоволение. Бог уже благоволит к тебе. Ты не можешь заслужить любви. Бог уже любит тебя. Это бесплатный дар. Аллилуйя. Праведность, обеспечение. Твоя жизнь, она благословлена Богом просто из-за того, что Христос умер на кресте. Вот почему, когда они пришли домой, они открыли мешки, они: «Господи, все наше серебро тут!» Потому что нельзя купить то, что стоит бесценно. Но то, что стоит, жизни Бога. То, что бесценно, не можешь купить. Божье благоволение, расположение не покупается. Его надо принимать. Не заслуживается, его надо принимать. Слава Господу! Вот почему Писание говорит, те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать. Они получили все, зачем пришли и прозрели. Они получили это бесплатно. Слава Господу! Вот и сделаем следующий шаг. Хочу в этой истории показать вам еще такие моменты, которые очень интересны. Второй раз, когда братья приходят за хлебом, они приводят с собой Вениамина. И, вы знаете, это вот очень интересно. И Иосиф говорит своему начальнику в своем доме, распорядителю в своем доме. Богословы сходятся, что распорядитель в доме Иосифа символизирует Святой Дух. Вы знаете, что мы даже не знаем имени распорядителя в его доме. И знаете, что Дух Святой не пришел, чтобы себя прославлять. Писание говорит, Иисус говорит об этом, что когда придет Святой Дух, Он прославит меня. Он покажет вам меня, Он откроет вам меня. И знаете, и Христос говорит распорядителю в своем доме: заведи их ко мне в дом, устрой для них пир, закали мясо, приготовим мясо. Знаете, до этого Он угощал их хлебом. Но когда пришел Вениамин, началось мясо. Аллилуйя! Я хочу, чтобы вы это увидели. Знаете, понимаете, что это не зря все происходило. Не зря Дух Святой помещает это в Писание. Когда ты начинаешь быть человеком благодати, твердая пища приходит, которая даст тебе рост, силу. Аллилуйя. И поэтому Дух Святой начинает кормить тебя чем-то зрелым, когда ты знаешь Божье благоволение. Посмотрите, послание к евреям, 5 глава, 12 и 13 стих, Писание говорит, сократим это, 13 Писание говорит: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ проповеди о праведности». Послушайте, дорогие, как только ты узнаешь послание праведности, ты человек, который уже может кушать твердую пищу. Если вы не знаете учения о праведности, Павел перед этим говорит, что вы как младенцы, вам уже надо быть учителями, а вы как младенцы молоко пьете. И знаете, людям кажется: о, настоящая пища твердая, о грехах, о проклятии, о Божьих наказаниях. Но настоящая твердая пища — это проповедь о праведности. Если вы не сведущи в послании праведности, вы молоко пьете. Закон – это молоко. На самом деле мясо – это учение праведности, о благоволении Божьем. И поэтому Павел говорит, послушайте еще раз, всякий, питаемый молоком, кто? Это те, кто не знают учения праведности. Аллилуйя! О чем мы говорим, когда мы говорим об учении праведности? Мы были грешниками. Бог взял наши грехи, положил на Иисуса Христа. Его распяли, Он умер и воскрес для нашего оправдания. И Бог дал нам праведность как дар. Аллилуйя! Это не твоя заслуга. Если ты вот это понял, слава Господу, то ты уже человек, который ест зрелую пищу. Слава Господу! И знаете, возвращаясь к Вениамину, пока не было Вениамина, они не получали мяса. Пока в твоей жизни нет откровения благоволения Божьим, о том, как Бог к тебе относится, пока ты не понимаешь праведности от веры, ты все еще пьешь молоко. Настоящая пища, которая может благословить нас, аллилуйя, это когда мы знаем: Бог благ ко мне, я человек благоволения, аллилуйя, слава Господу. Знаете, некоторые христиане, они так говорят: о, нам нужно больше праведности. Некоторые, знаете, люди с высокими чинами, вот когда слышишь их титулы: Боже мой милосердный. Я слышал проповедь от людей очень знаменитых. Нам нужно больше праведности. И ты понимаешь, что человек не сведущ, вообще он не понимает, о чем говорит. Ты не можешь получить больше праведности. Это тоже, что сказать, давайте будем больше косованом. Как ты можешь стать больше? Если ты родился в какой-то семье, у тебя есть фамилия, ты уже есть это. Ты дитя Божье, ты оправдан. Что я пытаюсь сказать? Люди, не сведущие в учении праведности, это означает, что они кушают молоко. Потому что когда ты, Павел этому нас обучает, он говорит, когда ты знаешь учение праведности, когда ты сведущ в послание праведности, ты ешь твердую пищу. Слава Господу! Слава Господу! Аллилуйя! Поэтому мы знаем, что мы получили праведность как дар Божий. Аминь, аминь. И мы церковь Вениамина, да? Мы церковь благодати, мы церковь правой руки Божьей. Аллилуйя! Мы церковь благоволения, мы люди благоволения. Слава Господу! Сделаем еще один шаг. Хочу несколько мыслей в этом смысле сказать. Знаете, Бог сделал так, что наше спасение, оправдание, искупление, все, что мы имеем во Христе, вообще не основано на нас. Это важно очень. Посмотрите, мысль, которую я вам передам. Нам нравится контролировать свою жизнь. Я не знаю, как с вами, мне кажется, любой человек, который более-менее думающий, мы хотим, знаете, почему мы запас хотим иметь? Вчера там были в одном месте, и у нас такой разговор был, там группа мужчин была. Мы говорили о том, важно ли в Украине сегодня иметь свое жилье. Знаете, есть такие две позиции жизненные. Зачем покупать свое жилье, лучше снимать и жить нормально. Снимать нормальное жилье, тебе не надо корячиться, чтобы получить свое жилье. И часть людей на Западе так и живут. Большая часть на Западе людей, они не стремятся получить свое жилье. Люди просто арендуют квартиры, арендуют дома, и они всю жизнь арендуют. И знаете, эти мысли начали приходить в Украину. Зачем иметь собственное жилье? А знаете, чтобы иметь собственное жилье, это надо затянуть ремень и какие-то года работать только на то, чтобы получить собственное жилье. А иногда на это уходит и вся жизнь. Правда, как говорим, как есть. Но скажу свои мысли об этом. Можно принять из Запада такой способ жизни, да? А тот, кто не затягивает ремень, да, ездят куда-то, отдыхают, да, проводят веселое время и так далее. Просто как земные мысли скажу. Мое мнение что мы не можем взять какие-то вершки из Запада. Там это все связано на системе жизни. Люди не боятся в старости остаться без собственного жилья, потому что пенсионный фонд, потому что сбережения, потому что социальные программы. И поэтому, я вам скажу, если ты здесь не имеешь собственного жилья, и ты старый, ты в опасности. Поэтому, мне кажется, что мудро все равно, сегодня в Украине мудро работать над тем, чтобы иметь собственное жилье. Как бы жизнь ни повернулась, тебе будет где голову поставить. Но, возвращаясь к нашему разговору, посмотрите, о чем мы учимся. Бог сделал так, что наша безопасность не на нас, а на Христе. Нам хочется контролировать всю жизнь. Нам хочется контролировать свою старость, увидеть все сбережения, увидеть, как мы... я сделаю свою жизнь безопасной. Знаете, в Эмскую правда такая, что люди стараются, в один день все теряют. На той неделе Березовский в жизни. Кто бы мог подумать. Мы говорим о миллиардере, мы говорим о людях, которые в большую политику делали. Человека нету, просто, кто знает, что там произошло, но официальная версия, что он покончил жизнь самоубийством. Мы говорим о людях, которые делают мегаполитику. Кажется, если кто-то может быть обеспеченным, я вам скажу, просто эмоционально не был обеспечен, и миллиарды не помогли. Не тысячи, даже не миллионы, миллиарды не помогли. Человек просто ушел из жизни. Я вам скажу, очень важная мысль. Когда у нас все хорошо, мы здоровые, чуть денег есть, и дьявол нам подсовывает такую идею. Я сам контролирую свою жизнь. Я сам себе сделал. Люди так утверждают, я сам себе сделал. Да Бог тебя благословил. А не сам ты себя сделал. А знаете что? А потом что-то случается, да? И ты понимаешь, что раз, все изменилось, и ты не контролируешь свою жизнь. И она от тебя не зависит. Послушайте внимательно. Именно тогда, когда все хорошо, нету ошибки какой-то, нету чувства вины, знаете, наделал хороших дел, дьявол приходит в церкви с этой идеей закона. Пасти какой-то хороший, возьми на себя эту славу. О, я человек, который контролирует свою жизнь. От меня зависит благословение. Вот откуда появляется проповедь. Сделай все правильно, и будешь благословлен. Проповедник просто в такой период жизни своей живет, когда получил что-то сделать хорошее, и он начинает так думать. Сделай все правильно, и ты будешь благословлен. А потом приходит другой период жизни. Я вам говорю, правда такая. Каждого из нас, если поставить определенные обстоятельства, прозреешь, на что ты способен. А потом приходит другой период времени, и ты сделал ошибку, и дьявол тут как тут. Но ты же так верил. Сделай все правильно, и будешь благословлен. Значит, сделай неправильно, и будешь проклят. И он подсовывает людям Божьим, которые наследники, которые благословлены, он подсовывает проклятие, и люди соглашаются с этим. Вот почему Бог, послушайте, это очень важно, чтобы мы свою философию жизненную поставили на благоволение. Бог сделал так, что наша вечная жизнь завязана не на нас, а завязана на Христе. Вот почему Христос не сказал, если проживешь праведную жизнь, пойдешь на небо. Он сказал, кто верует в меня, тот имеет вечную жизнь. Если ты веруешь в Иисуса Христа, ты имеешь вечную жизнь. Твоя жизнь, Бог сделал так, что наше будущее безопасно. А безопасность не в тебе. Безопасность не стоит на твоих добрых делах. Безопасность стоит на Христе, на Его жертве. Вот почему ложимся спать спокойно. Мы знаем, что Он умер и воскрес. Вот почему я точно пойду на небо. Слава Богу! Перестань думать так, что Евангелие – это о тебе, это гордость. Евангелие – это все о Нем, все об Иисусе Христе, все Его жертва, Его искупление. Аллилуйя! Вот почему Он достоин хвалы и славы. Аминь! Вот почему мы в смирении приходим к Богу. Если Ты нас не благословишь, если бы Ты бы нам не дал, мы бы ничего не имели. И Павел говорит, что ты так хвалишься, что ты имеешь, как будто бы ты не получил. Фактически он утверждает, вы все получили. Поэтому если все получили, не надо другим говорить, давай, заработай. Вот почему те, кто принимают, они учат о принятии. А те, кто зарабатывают, учат о зарабатывании. Но мы приняли, слава Господу. Мы люди благоволения. Аллилуйя. И посмотрите, как Писание нам через жизнь Иосифа и жизнь его брата Вениамина показывает эти принципы. Давайте вернемся к этой истории. Аллилуйя. Мы говорим о том, что наша жизнь, и благословение, и оправдание, на этой неделе тебе нужно будет получить исцеление, и это не завязано на тебе, не основано на тебе, это все основано на Иисусе Христе. Если, не дай Бог, дома что-то произошло, ты должен знать, ты имеешь право на благословение, ты имеешь право на благоволение. Это полностью Христос и Его заслуга. Аминь. Аминь. Слава Господу. И посмотрите, что происходит. О, слава Господу. Когда они садятся кушать, там есть, просто некоторые вещи, они потрясают. Когда ты понимаешь это, Иосиф символизирует в этом всем Иисуса Христа. Братья Иосифа символизируют церковь, которая думает законом. И Вениамин – это брат, родной брат. У них разные матери со всеми братьями, но единственный брат из его братьев, у которого та же мать и тот же отец – это Вениамин. Это Вениамин. От возлюбленной жены, от любимой женщины. И Иосиф начинает выделять его. Посмотрите, что произошло. Почитайте эту историю дома. Знаете, я какие-то фрагменты вырываю, но почитайте внимательно дома. Вы прозреете. Дух Святой говорит через всю эту историю. Когда они только приходят, Иосиф встречает брата своего. Он никому не говорит тех слов, которые говорит ему. Он бросается к нему, обнимает его и говорит. Слушайте, он не говорит этого больше никому. Он говорит, да будет благодать Божья с тобою, сын мой. Он потом убегает плакать в другую комнату. Это его брат прямо с его матерью. Это его кровь. Это прямо это его настоящая родня. И он говорит, да будет благодать Божья с тобой. Я ему скажу, ты должен знать, что Христос в твою жизнь посылает благоволение. Благоволение. Каждый день благоволение. Каждый день Он обнимает тебя. Я думаю, что и сегодня на небе Христос не раз убегает в отдельную комнату, чтобы ангелы не видели, как Он плачет о тебе и обо мне. Когда мы не знаем благоволения. Когда, знаете, представляете, Иосиф понимает, что я живу здесь в роскоши, я живу здесь в полном достатке, я контролирую все богатство Египта, а мой брат пришел с голодной земли. И знаете что? Христос не радуется, когда ты живешь в голоде. Эмоциональном голоде, духовном голоде, физическом голоде. Он не живет так, что у меня все есть, и мне все равно, где ты. Он устраивает пир для Вениамина. Когда он знакомится с Вениамином, обнимает его, говорит, да будет благоволение Божье, благодать Божья на тебе, сын мой. Аллилуйя. И знаете что? Он устраивает пир. Послушайте, это удивительно. Когда они все садятся, историки утверждают, или богословы утверждают, что Вениамин был тогда подростком. Иосиф зовет своего распорядителя дома, это Святой Дух, и говорит ему, когда всем будут приносить кушанье. Вениамину поставьте 5 порций. Я скажу это еще раз. Не людям закона. Вот кто получает от Бога. Он говорит, когда Вениамину несете, выделите его. Он же подросток, ему столько не надо, как к Рувиму, как Иуде, как всему, кто продали его старшего брата. Мужики, кроме покушать надо. Он говорит, всех накормите. Бог любит всех. Он любит даже, я вам скажу, никогда не судите людей закона. Бог их любит, и Он старается помочь им. Но те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Понимаете, поэтому Иосиф говорит, поставьте ему 5 порций. Я вам скажу, Бог выделит тебя, благословит тебя. Когда ты человек благоволения, Бог даст всем знать, что Он любит тебя. Аллилуйя. Когда ты перестал уповать на себя, на свои усилия, когда ты стоишь и говоришь, вся моя жизнь от Христа, вся моя жизнь от Бога, я уповаю на крест, на кровь Его, аллилуйя. Вот что делает тебя поклонником. Я вам скажу, один из признаков того, что ты это узнал, ты начал быть поклонником. Бог не желает, чтобы ты сопал всю жизнь сверхусилиями. Он желает, чтобы ты был благословлен. И Вениамин прозревает. Я вам скажу, когда Бог тебя благословляет, иногда тебе самому неудобно. Вы переживали такое? Вокруг вас люди, ты такой, о, Бог! О, Бог! Уже стыдно от людей. Что люди подумают? А представляете, как это чувствовал себя? Сидят его братья, отли, а он получает 5 порций. Всем раздали по апельсинке, ему 5. Всем дали по банану, аллилуйя. А ему 5. Ну, понимаете, все. И все братья смотрят, ого. А Иосиф еще не открылся. Они еще не знают, кто это. И они не понимают, что происходит. Я им скажу, люди вокруг тебя будут говорить, что здесь происходит? Почему ты так благословлен? Я им скажу, я не раз в жизни это слышал, люди мне лично в лицо это говорили. Почему Бог тебе так благоволит? А как ты можешь объяснить? Вениамин сам сидит и прозревает. Вот о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Одинокий человек, висевший на крест, кричал, Боже мой, почему ты меня оставил, чтобы ты получил право говорить? Бог мой, за что ты меня так благословляешь? Бог будет выделять твое здоровье, Бог будет выделять твою жену, твоего мужа, твоих детей, Бог будет выделять всю твою жизнь, твое служение, аллилуйя, когда ты человек благоволения. Как только приходит Вениамин, все изменяется. Как только пришел Вениамин, благоволение начало течь. Аллилуйя. Когда они сами приходили, они получили что-то. Когда пришел Вениамин, все умножилось. Все умножилось. Слава Господу. Аминь. Но это еще не все. Аминь. Когда они, понимаете, чтобы вы понимали, есть интересная такая идея. Она не, она достаточно научная. Но богословы тоже рассматривают цифры в Писании и видят закономерности. Они интересны. Знаете, интересно цифра 7, интересно 3, интересно 5. Знаете, что цифра 5 символизирует благоволение. Я вам покажу факт, интереснейший в Слове Божьем. Когда вы читаете книгу «Бытие», 5-й раз, когда встречается имя Ноя, вот 1-й раз Ной, там то, Ной, сё, Ной, то. Когда 5-й раз встречается имя Ноя, это знаете, что там написано? «И обрел Ной благоволение в очах у Бога». Интересный факт. 5-й раз, когда встречается имя Руф во всей ее истории, Руф, Тору, все, Руф, 5-е, 10-е, 5-й раз Руф нашла благоволение в очах у Вооза. 5-й раз, когда встречается имя Давида в Библии, вы встречаете его, Писание, которое говорит, «И Давид обрел благоволение в очах у Бога». Знаете, мне кажется, что это не случайность. Аллилуйя! Слава Господу! Иосиф посылает ему 5 раз. Он Дух Святой пытается сказать тебе, благоволение на тебе, благодать на тебе, Бог любит тебя, Он хорошо к тебе относится, твой бизнес будет расти, твоя семья будет изменяться, если то, что у тебя хорошо будет расти, благословляться, твои дети благословлены, и это все из-за моего благоволения, аллилуйя. Твои дети не пойдут в мир, твои дети будут с Богом, твои внуки будут знать Бога, аллилуйя. Я буду с тобой, я твое обеспечение, и это бесплатно. Слава Господу. Знаете, это еще не все. Когда закончился пир, и они должны ехать домой, Иосиф всем своим братьям дарит комплект одежды. Чтобы вы понимали, это не сегодня пойти купить китайское что-то. Одежда тогда денег стоила. Некоторые люди имели одну одежду всю жизнь. Это было, если у тебя была одежда, если у тебя была переменная одежда, ты считался богатым человеком. Потому что, восход не работал. Господи, это такая, да, черновицкий пойму, да? ну, фабрики не работали трикотажные, люди дома ткали. Это, а если у тебя была вот, ну, ну, богатая одежда, это то, тонкая ткань годами делалась. Иосиф каждому из братьев дарит комплект одежды. Аллилуйя. А Вениамину 5. Кто ты знал? 5. Это число благоволения. А Вениамину 5. Ты должен знать, что благоволение Божие начинает действовать, когда ты человек Вениамин, когда ты человек благоволения, когда ты не человек закона, когда ты человек достижения, потому что тогда нечем хвалиться. Ты можешь только хвалиться Господом. Вот почему Давид говорит, кто-то конями хвалится, кто-то колесницами, а мы именем Господа хвалимся. Вот почему Павел говорит, кто-то может хвалиться чем-то, а я могу хвалиться единственным чем? Крестом Господа нашего. Понимаете, вот когда у тебя мышление благоволения, когда у тебя мышление благодати, это мышление принятия. Бог меня благословил, я это принял. Бог за меня умер, я это принял. Я принимаю благоволение. Аллилуйя. Вот когда приходит Вениамин, благодать начинает течь. Слава Господу. Но знаете, это еще не все. Слава Богу. Когда они уходят домой, Вениамин обнаруживает, что ему поставили в сумку 300 монет серебра. Это было целое состояние. 300 монет серебра. Вы знаете, что, ну, в богословии, в изучении Писания все соглашаются с тем, что серебро символизирует искупление. Серебро, ну, в Писании символизирует искупление. Я вам скажу, из-за искупления. Из-за искупления ты благословлен. Из-за того, что Христос сделал. Цифра 300 означает в Слове Божьем, она символизирует победу. Вы помните, как Гедеон с 300 солдатами победил? Аллилуйя! Гедеон с 300 солдатами победил. Не с 3-3 тысячами, не там еще с какими-то 2 тысячами. Он победил 300 солдат. 300 солдат победили. Аллилуйя. Я скажу, в твою жизнь победа приходит через искупление. Через искупление приходит победа. Слава Господу. Знаете, ну, ну в, интересный факт, но в, цифра 300 встречается в Слове Божьем несколько раз. В интересных местах. Аллилуйя. Енох ходил пред Богом 300 лет. Аллилуйя. Чтоб ты ходил с Богом 300 лет. Знаете, ну, но мы говорим о том, что, знаете, Дух Святой пытается нам что-то показать. Через искупление ты ходишь с Богом. Через искупление ты ходишь в победе. Слава Богу. Потому что кто с Богом, тот в победе. Знаете, что женщина, которая вылила на Иисуса вот с алавастрового сосуда все, ученики Христа посчитали и сказали, это можно продать за 300 динариев. Знаете, твоя жизнь через искупление становится другой. Знаете, ну, Дух Святой пытается нам сказать, когда Вениамин пришел, но когда люди Божьи, люди благодати ходят, слава Господу, Христос через искупление благословляет их жизнь. Благословляет их жизнь. Это еще не все. Когда Вениамин открыл свою сумку, он нашел там чашу серебряную от Иосифа. Аллилуйя. Это была личная чаша Иосифа. И знаете, что серебро символизирует в Писании искупление. И эта чаша была пустой. Слава Богу! В твою жизнь пришла пустая чаша от Господа, потому что Он все выпил. Он выпил твой суд, Он выпил твое проклятие, Он выпил твои грехи, Он выпил твою вину, Он выпил все до дна, чтобы ты получил искупление. Слава Господу! Знаете, вот почему мы говорим, Евангелие все про Него, все про Иисуса Христа. Это не про нас, это не про гордость, не про достижение. Евангелие это про Него, слава Богу. Вот почему любой человек, которого мы встречаем на улице, нам есть чем поделиться. Тебе не нужно стать особенным, чтобы Бог тебя принял. Христос уже заплатил за все. Он уже искупил тебя, Он уже благословил тебя, чтобы ты все получил от Него. Слава Господу. Вот почему, знаете, ну, когда ну, Иосиф подложил через своего начальника дома, аллилуйя, я вам скажу, Дух Святой, на самом деле, знаете, когда соединяешь эти факты, начинаешь понимать, как все действует. Он просит своего начальника дома, Христос через Духа Святого приносит тебе откровение. Ты искуплен, чаша пустая, тебе не придется это пить. Извините, что скажу, вот, искренне, с вызовом для твоей веры, ты никогда не встретишь суд Божий. Божье дитя никогда не встретит наказание. Божье дитя никогда не встретится с гневом Божьим. Ты никогда не встретишься ни с чем плохим, потому что Христос все заплатил. Вы понимаете, вот когда эти братья пришли, вот, ну, нужно это держать, сфокусироваться на этом. Они ждали наказания, они знали, что они виновны. Некоторые из вас, вы так думаете, о, Господи, мы без все, никто просто не знает, что у меня в жизни было не так. И, хоть бы как-то произошло. А Бог говорит, ну, думай, как человек, благоволение. Не думай, как человек закона. Твою жизнь больше никогда, вот когда ты стал Детям Божьим, и твоя жизнь полностью изменилась. Вот почему Павел говорит о тех, кто во Христе, для них нету никакого осуждения.